симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго солнечного, у нас сегодня немножко морозный день, вот и весна называется. Конечно же, в начале эфира сразу хочу пожелать всем крепкого здоровья, не чихать, не кашлять, улыбаться и настраиваться на хорошее всегда и во всем. И о чем мы сегодня поговорим? Слушайте, тема эфира, вот такую тему мы не брали никогда, очень зря. Системные заболевания. Будем разбираться, что же это такое. Потому что, вот честно, готовясь к эфиру, я, зайдя в интернет и посмотрев, что такое системное заболевание, немножко даже потерялась. Хотя с каждым годом этих заболеваний в мире, в России становится все больше и больше и больше. Даже существуют случаи, такие есть, это, ну, вот, знакомые знакомых пересказывали мне, что человек чем-то болеет, а что? Вот думают, некоторые просто врачи направляют, к сожалению, терапевты, которые на местах не разбираются. Что-то непонятное, сходите к психотерапевту, потому что у вас вроде бы все нормально, а на самом деле что-то ненормально. А вот что-то ненормально, может быть, потом вылезет в каком-то серьезном заболевании. Так вот, будем сегодня говорить о этих самых системных заболеваниях, что это такое, причину возникновения, симптомы, на что обращать внимание, самое главное, куда бежать и как сейчас лечится это все у нас здесь, в Москве. Итак, у нас в гостях главный ревматолог Москвы Алена Игоревна Загребнева рядышком. Здравствуйте, Алена Игоревна.
Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Действительно, тема сегодняшней нашей встречи, она очень интересная. Системные заболевания соединительной ткани. Конечно, хочется сразу сказать, что ревматологические все наши заболевания делятся на две группы. Первая группа – это заболевания суставов позвоночника, это воспалительного типа заболевания, такие как ревматоидный артрит, подагра, псориатический артрит, спондилоартрит и болезнь Бехтерева, самый распространенный из вариантов спондилоартритов. И есть другая группа, она совсем иная по своим особенностям течения, по патогенезу, по тактике лечения. Это как раз заболевания, системные заболевания соединительной ткани, такие как системная красная волчанка, системная склеродермия, болезни Шегрена, системные васкулиты, в том числе антиассоциированные. Это заболевания, которые связаны с... И причина не ясна, сразу могу сказать.
Да, уже вот это я поняла, что как бы все
мы
опять.
Мы говорим о том, что основой этих заболеваний является поражение многих или хотя бы нескольких органов и систем. Эти заболевания узнаваемы тем, что очень часто есть период, когда наши пациенты вдруг начинают лихорадить, и температура до 38-39.
Только лихорадка?
Только лихорадка. Постепенно она сопровождается потерей массы тела. Наши пациенты худеют, иногда теряют до нескольких десятков килограмм. Безусловно, такой пациент, когда попадает к врачу общей практики, в основном первая мысль, и она абсолютно логична, нет ли у пациента какого-то инфекционного заболевания.
Или онкологического.
Или онкологического, как вариант. Соответственно, начинается обследование, масштабное обследование нашего пациента, которое направлено прежде всего для исключения, в том числе, паранеопластического процесса, а значит, онкология. И на самом деле в своем стационаре мы начинаем абсолютно с тех же моментов. Мы проводим полное крупномасштабное исследование пациента, и цель этого исследования – понять, есть ли онкология, если нет, то насколько есть поражение каких-либо органов систем, и если оно есть, то тяжесть такого поражения. Соответственно, действительно, узнать наше заболевание достаточно проблематично даже грамотному ревматологу на первичном приеме, поэтому, как правило, диагностика таких заболеваний – это работа большой мультидисциплинарной команды врачей.
Это очень важно, потому что вот мультидисциплинарность, сейчас все стремятся вообще к этому, да, вот любой там стационар, крупные какие-то НИИ громадные, что мультидисциплинарность главное, но на практике, как правило, к сожалению, это касается много других болезней, это очень сложный момент, если, например, какое-то серьезное заболевание, чтобы люди собрались, да, разные специалисты, разных специальностей, врачи, и уже один подход выработали. Как работает у вас? Все вот это вот, например, вашего стационара. Вот человек попадает, непонятно с каким заболеванием, с высокой температурой. Вот мы до эфира общались как раз, что обычно дебют в инфекционной больнице происходит, вот этих заболеваний, да? То есть человек попадает с высокой температурой.
Немалое количество наших пациентов, это пациенты, которых мы действительно получаем из инфекционные больницы, когда наши коллеги исключили любые возможные варианты инфекционных событий в организме этого пациента. И далее этот пациент попадает к нам в стационар. Как правило, на этапе еще догоспитальном мы имеем возможность проанализировать выписной эпикриз и понять, куда правильнее этого пациента маршрутизировать. Выделение терапии, если мы видим стигмы наших нозологий, а это, как правило, лихорадка, молодой возраст, потеря массы тела и мультиорганность в поражении. Например, мы понимаем, что у нашего пациента есть поражение легких, поражение сердца, поражение суставов, поражение кожи, мышц. С высокой вероятностью, конечно, этот пациент окажется моим. Соответственно, как правило, мы имеем первичный скрин инструментальных лабораторных исследований, уже сделанных на уровне инфекционной больницы. Далее этот пациент благополучно направляется, попадает в наши руки. Мы проводим обследования, часть из которых инструментальные. Самое главное, это в том числе иммунологические исследования, такие как антинуклеарный фактор, иммуноблот антинуклеарного фактора, антитела к двуспиральной ДНК, анцепрофиль. То есть это все наши специфические тесты для того, чтобы подтвердить ту или иную системную патологию. А далее пациент, безусловно, верифицировано по диагнозу, и мы начинаем специфическую патогенетическую терапию, которая позволит нам как минимум довести пациента до низкой активности, ремиссии, и, если повезет, максимально стабилизировать его по состоянию здоровья без каких-либо органных поражений, то есть чтобы индекс повреждения были минимальны.
Алена Игоревна, а все-таки вот симптомы, кроме вот ярко выраженной, да, температуры, лихорадки, существуют? Вот на вашей практике встречались такие пациенты, которые попадают к вам, вот не было высокой температуры, вроде бы все было нормально, и тут что-то произошло, что действительно человек обратился к ревматологу уже напрямую, чтобы понять, что происходит с организмом?
Как правило, это все-таки поражение связано либо с поражением суставов, и тогда действительно наш пациент очень быстро дойдет до ревматолога. Но, к сожалению, классических историй болезни, которые были описаны в наших учебниках, их все меньше и меньше. Например, наш пациент может дебютировать с острой почечной недостаточностью и оказаться отнюдь не в наших руках, а в руках, например, наших коллег-нефрологов. И этот дебют будет с посещения нефрореанимации. Иногда наши пациенты могут оказаться у гематологов, поскольку при части наших заболеваний мы можем видеть либо наоборот лейкопению, снижение количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов. Иногда наши пациенты, например, системные васкулиты, дебютируют наоборот с резко повышенных показателей тромбоцитов, лейкоцитов, и тогда для начала наши коллеги исключают гематологическое заболевание, а потом при исключении своей нозологии мы начинаем обсуждать этого пациента, опять же, в рамках междисциплинарного консилиума для того, чтобы определиться с нозологической составляющей. Часть наших пациентов, например, мы получаем от наших коллег лор-специалистов и офтальмологов, потому что, например, гранулематоз с полингитом, наиболее известный как гранулематоз вегенера, это заболевание, которое характеризуется длительно текущими хроническими заболеваниями с поражением лор-органов. Это отиты, риниты. Если у пациента появляется экзофтальм, он прежде всего придет, конечно, к офтальмологу. И на самом деле наши вот эти междисциплинарные связи, они неплохо отлажены в городе Москве, и мы имеем уже четкую маршрутизацию наших пациентов, и есть уже хорошо обученные узкие специалисты, которые знают, при каких ситуациях правильнее все-таки отправить пациента на скрининговую консультацию к ревматологу.
А я хочу призвать слушателей позвонить сюда, задать вопрос, написать сообщение. Кстати, координаты совсем не напомнила, напоминаю. СМС +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Твиттер собака говорит МСК. И, пожалуйста, вот, может быть, поделитесь историей своей семьи. Системные заболевания встречают. Вот вроде бы, да, Алена Игоревна, системные заболевания — это... Вот я мало об этом слышу в СМИ, да, где-то там, там телевидению, ну, по радио, да, очень мало поднимают этих тем, хотя посмотрела, статистика вообще мировая, то есть с каждым годом, к сожалению, все больше и больше разных заболеваний онкологических, сердечно-сосудистые — это вообще, конечно, сахарный диабет, и вот те самые системные заболевания, они тоже растут. Кстати, а все-таки какой возраст вот пациента, дебют системы заболеваний, в каком возрасте происходит?
Здесь нужно говорить, наверное, о разных нозологиях. Если мы говорим о системной красной волчанке и о системных васкулитах, то это прежде всего, конечно, молодой и средний возраст пациента.
Молодой — это сколько?
Молодой – это возраст от 20 до 40, 45 лет. Это те пациенты, которые, если разболелись, то наша телезадача – максимально подобрать правильное лечение для того, чтобы сохранить первое и качество жизни, и не дойти до уровня инвалидизации пациентов. И, безусловно, это та часть аудитории, которая требует очень пристального, быстрого реагирования со стороны медицинского сообщества. Да, действительно, мы говорим, может быть, не о самой серьезной распространенности наших заболеваний. Это примерно 250 случаев на 100 тысяч населения. Васкулитами, антифосфолипидным синдромами их пациенты страдают еще реже. Это примерно 5 человек на 100 тысяч населения. Но поскольку мы говорим о молодом возрасте болезни, это прежде всего наша зона ответственности по выявляемости этих, этих пациентов и адекватном правильном лечении, которое они должны у нас получить. Да, на сегодняшний момент, примерно последние 5 лет, примерно 50% всех стационарных госпитализаций с системными заболеваниями произошло в нашей клинике. Это 52-я городская клиническая больница. Более того, примерно как раз вот 5 лет назад мы обратились к нашему главному врачу Лысенко Марии Анатольевне со словами, что нам очень нужен амбулаторный прием. И цель этого амбулаторного приема была как раз создание системы стопроцентного преемственности и наблюдения наших пациентов. То есть если вы как пациент попали к нам и вас полечили в стационаре 52-й городской клинической больницы, то далее вы продолжаете амбулаторное наблюдение у того врача, который вас ввел в стационаре. С одной стороны, это очень полезно для врача, поскольку он видит результаты своих плодов и понимает, куда ему нужно двигаться. Это высокая комплаентность взаимодействия врача и пациентов, потому что пациент должен понимать, что он делает, зачем он делает, как долго ему все это делать. И когда он понимает, что и врач, и он, они находятся в одной лодке, мы получаем наиболее результативные, более серьезные результаты, да, 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 в лечении наших пациентов. Поэтому создание вот такого центра, Центр системных заболеваний слизистой ткани, это наша идея, которую мы реализовали де-факто, но еще не ввели в плоскость де-юра. Но, тем не менее, этот центр уже работает, и большая часть пациентов с системными заболеваниями в городе Москве наблюдается именно у нас.
Ну, и регистр скоро уже будет у нас и по поводу онкологических заболеваний, мы уже в предыдущих программах говорили, по поводу ваших тоже заболеваний будет вестись.
Да, регистр – это обязательная необходимость, я бы сказала, которая пришла в нашу жизнь. На самом деле регистр у нас уже существует. Это регистр системной красной волчанки, который насчитывает почти 400 уже пациентов. Регистр – это необходимость и научная. Это необходимость уже и для меня, как для главного специалиста, поскольку если я знаю, сколько у меня больных, мне очень легко примерно предполагать то лекобеспечение, которое я должна им осуществить. Это активный вызов пациентов на прием. Что тут говорить? Безусловно, и пациент забывает, и скорость работы медицинских специальности такова, что мы далеко не часто имеем возможность дополнительно вызвать кого-то. Регистр – это как раз та структура, которая работает автономно, которая обеспечивает пациенту наблюдение в те сроки, которые поставлены были врачом. И это наиболее эффективная система, которая нам позволяет прежде всего анализировать нашу работу и прогнозировать, и обсуждать наиболее правильные маршруты движения наших пациентов, чтобы они получали должную медицинскую помощь в полном объеме.
Ну вот мы перед эфиром говорили по поводу системных заболеваний, Алена Игоревна. Вы сказали, что очень важный момент. По поводу здорового образа жизни будем обязательно говорить, потому что это основа основ вообще для предотвращения, для профилактики многих заболеваний и для более такого, ну, хорошего прохождения, да, можно сказать, спокойного прохождения вот дебюта, например, системного заболевания соединительной ткани.
Да, известная фраза «в здоровом теле здоровый дух». Вот я бы обратила внимание на обе эти составляющие. С одной стороны, мы говорим, что аутоиммунная система, вернее, аутоиммунные болезни – это срыв иммунной системы, она становится агрессивной по отношению, собственно, к хозяину, то есть к своему организму. И с одной стороны, мы понимаем, что здоровый образ жизни – это залог вообще правильного функционирования физического тела как такового, и мы говорим о питании, о физической активности. А второй не менее важный компонент – это здоровый дух. И здесь мы, скорее всего, на сегодняшний момент в большей степени уделяем время стрессоустойчивости. Вот многолетнее ведение таких пациентов привело меня к мысли, наверное, в которой я уверена на все 1000%, что любое аутоиммунное заболевание – это когда пациент не справился с острым или хроническим стрессом в том или иной степени выраженности. И именно стресс является вот этим провокатором сбоя иммунной системы и приводит к развитию наших заболеваний. На уровне своего отделения мы активно работаем с нашими пациентами в команде с психологами, психиатрами. И, как показывает практика, чем быстрее мы выведем нашего пациента из стресса, с которым организм просто не смог справиться, тем более эффективным будут наши медицинские технологии, которые мы используем в лечении наших пациентов. Поэтому очень часто я говорю нашим пациентам такую фразу: если вы не можете изменить мир, вы должны изменить отношение к нему. И, к счастью, у нас есть пациенты, которые выздоровели от наших аутоиммунных заболеваний. Да, это единицы, но те люди, которые смогли очень произвести свою внутреннюю мощную трансформацию, и для меня это люди, которые стали как солнышки. У них все хорошо, несмотря ни на погоду, ни на коронавирус. Кстати, вот о нем, о коронавирусе. Да. Сегодня мое утро началось с письма моего пациента со словами Алены Игоревны. Я понимаю, что поражение вирусом... Вирус поражает ослабленный организм. Да-да-да. Скажите, пожалуйста, нужно ли мне отменить мою терапию? Поэтому, уважаемые пациенты, я обращаюсь к вам. Если вы находитесь на нашей цитостатической терапии, на таких препаратах, как метотрексат, левлунамид, азатиоприн, если вы проводите курсы индукции терапии препаратом циклофосфана или какими-то другими генно-инженерными препаратами, мы нашу терапию не отменяем. Это принципиально важно. У нас есть элементарные способы защиты от вируса. На самом деле, потрясающе изложена информация на всех сайтах. И mos.ru, и
Росздравнадзор. Где только возможно, да, Роспотребнадзор, да.
Везде есть информация, как нужно защититься от вируса. Это такой же вирус, как и вирус гриппа и все остальное. Мы должны к этому относиться разумно, спокойно и адекватно. И отмена всех наших препаратов может проводиться только врачом в условиях серьезных инфекционных событий, которые в организме уже случились. Поэтому, пожалуйста, давайте без паники и без собственных инициатив, которые могут привести к ухудшению вашего здоровья.
Да, всегда консультируйтесь со своим личным врачом, конечно, хотелось бы добавить, а не занимайтесь самодеятельностью. СМС-сообщение высылайте на номер +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, пришлите сюда. И прямой эфир 8 495 7373 948. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас, улетел звонок. Сейчас попозже немного примем. Но есть СМС-сообщение. Алена Игоревна, вас спрашивают про подагру. Расскажите, пожалуйста, у моего папы подагра. Вот спрашивает Вадим. Можем вообще коснуться этого вопроса?
Да, конечно. Вадим, если у вашего папы подагра, здесь очень важно понять, о чем мы именно говорим. То есть такое понятие, как гиперурикемия, когда у нас в крови есть повышенный уровень мочевой кислоты. Это ситуация, которая требует коррекции, с которой точно нужно обратиться к врачу общей практики, терапевту. То, чем занимается ревматолог, это когда повышенный уровень мочевой кислоты уже вызывает развитие какого-либо суставного синдрома.
Например?
Например, классика жанра поражения суставов при подагре – это, например, первый плюснефаланговый сустав. Если по-простому сказать, первый палец стопы. Острый приступ подагры. Классика жанра – это когда он появляется в ночное время, сустав «вылегли спать здоровым человеком» и просыпаетесь от того, что не можете наступить на ногу. Сустав красный, припухший, горячий. И именно такое состояние, которое тянет вашу руку за любым нестероидным противовоспалительным препаратом для того, чтобы просто уменьшить боль и воспаление. Это действительно препарат выбора для купирования приступа подагры. Для того, чтобы облегчить наличие симптомов, очень важно только понимать, нет ли у вас противопоказаний к этим препаратам. Соответственно, если у вашего папы есть подагра и есть суставной синдром, это необходимость обратиться к ревматологу. Для того, чтобы ревматолог мог принимать грамотное решение, нам для консультации, кроме вашего папы, нужны еще общий анализ крови, биохимический анализ крови, содержащий уровень мочевой кислоты, цирреактивного белка. И далее наше лечение, оно направлено на два момента. Да. Первое. Мы должны снять острый приступ подагры. И для этого у нас есть те же самые нестероидные противовоспалительные препараты, такие как Найс, Мовалис, Немесил, их огромное количество, или препарат Колхицин. Второй нашей целью является как раз нормализация уровня мочевой кислоты, для которой у нас есть два препарата. Это, по сути, наиболее часто используемые Аллопуринол и Фибокастат. Соответственно, и то, и другое на самом деле правильно делать после консультации ревматолога. Потому что если у вас был острый приступ подагры, в этот момент мы не начинаем подбор гипоуремической терапии, то есть мы не снижаем уровень мочевой кислоты, мы сначала снижаем, рекупируем приступ подагры, а потом, когда пациент фактически не имеет суставного синдрома, проводим терапию, которая направлена на снижение уровня мочевой кислоты в крови. То есть в любом случае это правильно делать у грамотного специалиста.
И, конечно же, диета. Я просто знаю, если подагра есть, то диета, ревматолог сразу очень жесткую диету прописывает.
Да, безусловно, мы диету обговариваем с пациентом, но надо заметить, что диета, она носит рекомендательный характер, и доказательная база у нас есть, например, у вишни. Вишни действительно понижают уровень мочевой кислоты.
Причем в любом виде. Это я уже читала. Вот этот момент интересный. Надо же, натуральное вещество. Спасибо большое. Напомню все координаты. Вы можете позвонить у нас сегодня в гостях, задать вопросы, смс-сообщение написать. В гостях главный ревматолог Департамента здравоохранения города Москвы Алена Игоревна Загребнева. Мы вернемся уже после новостей. Напомню сейчас координаты быстренько. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Буквально через несколько минут встретимся снова.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш разговор с главным ревматологом Москвы. Алена Игоревна Загребнева рядышком сидит. Сегодня говорим мы о заболеваниях, системных заболеваниях, что это такое, мы выяснили. И их, кстати, не так мало, как мы думаем. И жду ваших звонков, смс, пишите, задавайте вопросы, потому что есть вопросы по смс, чуть позже я к ним обращусь. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, вот помогите решить такую проблему. У человека, кроме вот этих явных всех признаков ревматоидных, это приступ, отекают колени, отекают внизу, там, лодыжки, все, человек не может ступить от такие боли. Вот. Еще накладывается и другое, то есть и повышается давление, и жуткие боли в голове, страшные, и спазмы. Вот куда обратиться? Ему очень нужно хорошее ревматологическое обследование. Но в связи вот с этой проблемой с головой, адские боли совершенно, куда? Вот в 52-й больнице, по-моему, там есть тоже такой центр по сосудам, да? Куда сначала надо обратиться?
Понятно. Давайте сейчас мы прям вот маршрут у ревматолога у нашего спросим. У главного. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, Алена Игоревна, как здесь вот такая ситуация?
Смотрите, здесь я как правило понимаю, что, скорее всего, речь идет о пациенте старшей возрастной категории, и если мы говорим о том, что суставы отечные, это есть активный суставной синдром. Для пожилого человека, пожилой человек может заболеть таким заболеванием, как гигантоклеточный артрит. Это когда идет поражение сосудов крупного калибра, и головная боль, особенно нестерпимая, является, собственно говоря, патогномоничным признаком заболевания. Угу. Поэтому здесь наличие суставного синдрома, как правило, нас маршрутизирует в этой ситуации абсолютно точно к ревматологу. Артериальная гипертензия, скорее всего, является ответом на боль, которую испытывает пациент, в том числе и на суставную, и на головную боль. Поэтому самое простое, что вы можете сделать, это обратиться за консультацией к ревматологу по телефону 8-499-190-4305, повторем, 8-499-190-4305, или информацию посмотреть на сайте 52-я городская клиническая больница, 52gkb.ru. Угу. Здесь мы смотрим на пациента, если это экстренная госпитализация, то пациент будет госпитализирован. На сегодняшний момент это вполне возможно. Безусловно, обращайтесь, потому что, похоже, ситуация серьезная.
Да, потому что вот уже если действительно нестерпимая боль и все вот это происходит, то отлеживаться дома и пытаться как-то ее снять, как-то купировать домашние
условия. Да, надежда, она свойственна русскому человеку, но это, наверное, не та ситуация.
Нет, нет, нет. Поэтому вот, пожалуйста, обращайтесь, сдавайте к нам сюда вопросы, звоните. Еще напомню, телефон, так, смс-сообщение сейчас зачитаю, +7 925 88 88 94 8, и прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Можете задать вопрос здесь. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас. Алло.
Здравствуйте, Надежда, меня зовут.
Очень приятно, Надежда.
Кстати, прослушала, вы говорили в начале передачи, что лейкоциты, это свидетельствует о чем? И вот если у меня, например, пониженные лейкоциты 2,2, то о чем это свидетельствует?
Надежда, а какой у вас возраст?
60.
60 лет. Смотрите, если мы говорим о 60-летнем пациенте и наличии лейкопении, для наших заболеваний это может быть, например, первичный синдром Шегрена. Соответственно, на приеме вам ревматолог как минимум должен задать вопрос, есть ли у вас сухость во рту, есть ли у вас сухость в глазах, есть ли у вас слезы, потому что изменения в крови, они, как правило, говорят либо о гематологическом заболевании, либо о ревматологическом. Соответственно, лейкопения – это один из поводов для того, чтобы при наличии сухости во рту, сухости в глазах, при наличии суставного синдрома, болей в мышцах, каких-то высыпаний на коже – также обратиться к ревматологу для качественного приема.
А вот скажите, пожалуйста, а вот этот синдром, который вы назвали Шегрена, да, правильно он называется?
Да.
А вообще откуда он берется? Это тоже причина возникновения непонятная, да?
Да, обычно да.
Угу, понятно. То есть это не продолжение какого-то заболевания либо осложнения? То есть это само по себе?
То есть это самостоятельное заболевание, первичный синдром Шегрена, основа которого – это поражение железистой ткани, и, как правило, это железистая ткань слюнных, слезных желез, которые воспаляются. Воспаление, естественно, хроническое, аутоиммунное. И заканчивается оно тем, что эти железы перестают выполнять свою основную функцию, то есть выработка секрета. Соответственно, наши пациенты испытывают такие жалобы, как сухость во рту, покраснение глаз, развитие, в том числе иногда присоединение уже и вторичной инфекции хронических конъюнктивитов, потому что, как вы понимаете, слеза,
конечно,
она
да.
имеет и защитные свойства. Все то же самое касается и ротовой полости. В продвинутых стадиях у наших пациентов выпадают зубы за счет серьезного пришеечного кариеса. Количество слюны нарушает и микробиоз ротовой полости. Плюс у наших пациентов при болезни Шегрена это положительный ревматоидный фактор, это боли в мышцах, боли в суставах, иногда это действительно артриты, а не только болевой синдром, то есть когда сустав припухший, болезненный, горячий. И в крови мы часто видим снижение уровня лейкоцитов, тромбоцитов, ускорение соя. И если мы посмотрим белок его фракции, то мы видим, как правило, высокий уровень гамма-фракции белков. Соответственно, как правило, суставной синдром и позитивность по ревматоидному фактору таких пациентов приводит к ревматологу с направительным диагнозом ревматоидный артрит.
Угу.
И это действительно серьезный момент в плане диагностики наших пациентов. Вот как раз задать все эти вопросы, связанные с работой слезных и слюнных желез.
Вот очень важный момент, так что будьте начеку. Вот есть такие интересные симптомы, на которых вроде бы кто-то не обращает внимания, списывает, ну, просто много соленого поел или еще что-нибудь. А на самом деле это уже долго-долго-долго продолжается. Вот про сухость во рту мы, кстати, уже говорили, и про часто мочеиспускание, когда у нас эндокринолог был по поводу сахарного диабета.
Конечно.
Да, про диабет. Вот чтобы не спутать тоже с чем-то другим, вот будьте внимательны и аккуратны. Вот симптомы, значит, пора быстро к врачу сходить, хотя бы общей практике, а потом уже к ревматологу бегу.
Да, на самом деле свою деятельность мы в том числе видим в том, что это ведь правильно, когда наш пациент и врач общей практики имеют четкие алгоритмы, то есть те красные флажки, которые, при наличии которых пациент должен быть отправлен к ревматологу. Соответственно, для системной красной волчанки это одни флаги, для болезни Шегрена другие, для системной склеродермии третьи. Поэтому одна из задач, которые мы ставим вот на сегодняшний момент на уровне городском, это образовательные программы как для врачей общей практики, так и для пациентов. И очень интересная и востребованная тема, которая сейчас активно набирает обороты, это школы пациентов, когда мы приглашаем и пациентов, и их родственников. И цель наших встреч, прежде всего, информирование пациентов об образе жизни, о всех лекарствах. То есть, на мой взгляд, пациент должен иметь уровень образования по своему заболеванию, соответствующий как минимум среднему уровню ревматолога. И он должен понимать, как с этим заболеванием жить. И мы как раз на этих школах мы активно рассказываем, а что делать по отношению к солярию, а можно ли ездить отдыхать в теплые края, а насколько они должны быть теплые.
Баня, сауна.
Баня, сауна.
Питание, крепкие напитки.
Да, эти все вопросы мы... Человек, когда заболел, он же не остается в изоляции, по крайней мере, не должен оставаться в изоляции, он должен быть информирован о всех жизненных моментах. Поэтому школы, безусловно, это то, чем мы в том числе занимаемся. На сайте 52-й больницы и департамента здравоохранения вы можете посмотреть расписание этих школ. Количество участников... увеличивается, и на самом деле мы всегда оставляем время для свободной дискуссии и ответов на вопросы, и очень часто пациенты потом после этих школ госпитализируются к нам, получают какую-то необходимую медицинскую помощь, которая не была оказана, и вот эти образовательные лекции, они имеют абсолютную ценность как для врача, так и для пациента, тем более.
Действительно. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Добрый день, Вадим.
Да, Вадим,
здравствуйте. 61 год, в деревне, абсолютный ЗОЖ, не пью, не курю и все такое, активный образ жизни. Но вот месяца два уже стали деревянные ноги. Вот как-то, особенно по утрам, мои прежние железные ноги, что-то как-то чувствую их все время. И жил, в смысле, вены не вылезли, ничего, как, что это может быть? Спасибо.
Спасибо большое, Вадим.
Вадим, да. Смотрите, здесь на самом деле, здесь это повод посещения врача, потому что ощущение деревянных ног могут давать нарушенный кровоток внутри сосудов, и это не все, это чаще всего поражение артерий, а не вен, о которых как раз вы говорите. Второй момент – это поражение нервных окончаний, причем это может быть на уровне полинейропатии, то есть мелкие нервные окончания, так и на уровне поражения пояснично-крестцового отдела позвоночника, когда снижается, ухудшается иннервация. Суставной синдром – все-таки вот ощущение железных ног не совсем наша тема, поэтому я думаю, что здесь для начала нужно к терапевту и проверка прежде всего нервных окончаний и артерий.
Спасибо большое. Так, СМС-сообщение зачитываю. Есть ли у ревматолога профилактические обращения? Например, к стоматологу мы обращаемся дважды в год. А если такое у ревматолога? Мне 35 лет, уже 6 лет я пациент гематолога. B12 или V12, вот не знаю.
B12.
Какой, да, диагноз. На что обращать внимание по ревматологии?
Да, у нас на сегодняшний момент, конечно, мы испытываем некоторый дефицит амбулаторного звена. Кадровый дефицит в Москве, к сожалению, на сегодняшний момент более чем 60%.
Ого-го-го.
Поэтому приказ о проведении диспансерных обследований у нас есть. И на сегодняшний момент, надо признаться, работает он отчасти ввиду такого дефицита. Тем не менее, это та цель и задача, которые стоят передо мной, как перед главным ревматологом по усовершенствованию медицинской службы в качестве по линии ревматологии. Но на самом деле, если у вас есть B12 дефицитная анемия, то банальный скрин, который вы проходите в регулярном режиме, его достаточно для того, чтобы обсуждать или не обсуждать необходимость в консультации ревматолога. Повторюсь, для того, чтобы подозревать наши заболевания, нужны аргументы. И если вы наблюдаетесь по поводу B12 дефицитной анемии, с вами ничего плохого не происходит, лечение помогает эффективно, ревматолог, думаю, в этой ситуации вам не сильно необходим.
То есть нет такого, что вот с каждому человеку, там вот сейчас онкоскрининги, ревматологических скринингов, их, по идее, нет?
Нет.
Только если действительно есть какие-то симптомы серьезные, то уже тут никуда не денешься.
Да, более того, были такие исследования, когда проводили анализ крови пациента на все наши иммунологические показатели, и здесь мы внутри своего сообщества постоянно говорим, что, друзья, если у вас есть высокий уровень ревматоидного фактора, Но суставы не беспокоит, необходимости обращения к ревматологу на самом деле нет. Очень часто к нам такие пациенты все-таки приходят на осмотр. Ну, наверное, здесь срабатывает элемент, что пусть меня все-таки посмотрит дипломированный
на
специалист.
На всякий случай,
на
да.
На всякий случай. Угу. Отчасти, возможно, это правильная тактика, но на самом деле наличие каких-то лабораторных маркеров еще не повод диагностировать наше заболевание. И если, скажем, у пациента мы нашли антинуклеарный фактор, антитела к ДНК, но при этом у него нет никаких симптомов, то диагноз СКВ не будет установлен. Поэтому... скажем так, ажиотажа срочно проверить себя на все наши иммунологические маркеры, наверное, в этом логике нет. Угу. Правильнее все-таки иметь какую-то клиническую картину, а потом уже посещать ревматолога.
А клиническую картину, напомню, в начале эфира мы о ней говорили, это высокая температура, лихорадка без каких-либо...
Здесь, наверное, очень сложно придумать один портрет пациента. То есть, например, системная красная волчанка – это один портрет. Это, например, пациенты, которые действительно молодой и средний возраст, у которых есть, например, фотосенсибилизация, то есть реакция кожи на солнышко.
То есть на солнышке солнечная аллергия.
Солнечная аллергия, как вариант, да. Это появление как раз высыпания в области декольте, на лице и открытых участках тела в летнее время. Это, наоборот, плохая переносимость солнца, то, что мы называем синдром Рейно, когда на холоде руки начинают мерзнуть, болеть, они начинают менять свою окраску от белой до багрово-фиолетовой, в зависимости от фазы этого синдрома Рейно. Это боли в мышцах, боли в суставах. Иногда это лихорадка до 39. Иногда наш пациент будет демонстрировать многомесячную субфебрильную температуру. То есть, когда температура 37,2-37,5. Когда идет немотивированная потеря тела, но потеря массы тела, но это... буквально там 2-3-5 килограмм, а не все 20. Для системной склеродермии здесь, наоборот, характерен плотный отек кожи, когда пальцы становятся условно деревянными, и собрать кожу над пальчиком становится невозможно. Это когда уплотняется кожа лица, уменьшается в объеме рот. То есть это... разный портрет для разного нашего системного заболевания. Ну, вот про синдром Шегрена мы с вами останавливались.
Да, сухость во рту.
Сухость во рту. Поэтому мы очень скоро надеемся создать большую ассоциацию врачей-ревматологов и наших ревматологических пациентов с образовательным порталом и возможностью ознакомиться со всеми красными флагами для наших нозологий. И я думаю, это будет успешно. Проект.
Спасибо. Принимаем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как зовут вас? Алло.
Добрый день, Светлана Васильевна.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, я не знаю, может быть, он несколько, ну, не прямой вопрос к вам. Часто выписывают лекарства, когда получаешь их, либо, так сказать, льготно, либо в аптеке, заменяют другими, вот аналогами, как это, джерики, что ли?
Дженерики, дженерик.
Да. Угу. А вот, вы знаете, чаще всего это Индия. И, видимо, ну, не знаю, так, я на себе почувствовала часто и аллергии, и все прочее. Вот у меня такой вопрос. Это равнозначные лекарства все-таки? Или тут надо... Я понимаю, что там главное вещество одинаковое, но ведь там очень много добавок. Вот могли бы вы помочь? И второй вопрос, если можно. Так. Был институт ревматологии на Каширке. Он существует? Нет?
Спасибо большое за вопрос. Ага, спасибо большое.
Светлана Васильевна, начну, наверное, со второго вопроса. Да, институт ревматологии, который располагается по адресу Каширское шоссе 34А, безусловно, существует, он работает. Это наша альма-матер, где мы все когда-то начинали свое обучение и проходили. Москва испытывает чувство благодарности, и мы, безусловно, сотрудничаем с институтом ревматологии по многим позициям. Поэтому, да, институт ревматологии есть, жив, будет жить. И на самом деле у института есть в том числе квоты для работы в ОМС с московскими пациентами. Ровно как и для всех наших пациентов созданы центры, и сейчас мы как раз будем проводить изменения оказания ревматологической помощи в городе Москве, и будем создавать центры компетенции, когда человек зашел в этот центр, и он получил там все, начиная с консультации и заканчивая динамическим обследованием, лечением, лекарствами и так далее. Это те задачи, которые перед собой я ставлю как главный специалист. Часть центров в городе Москве профилировано под определенные нозологии. То есть, например, 52-я больница, мы занимаемся системными заболеваниями слизистой ткани, и мы не отказываем никому в этой качественной, узконаправленной профессиональной медицинской помощи, вне зависимости, даже москвич вы или нет. К нам может попасть даже пациент, имеющий полис УМС из любой точки нашей большой страны. Что касается второго вопроса.
Дженерики.
Действительно, сейчас начинается некоторая паника иногда, когда мы выписываем препараты по МНН. И когда мы приходим в аптеку, действительно, перед нами большой выбор этих препаратов. Если мы говорим о льготном обеспечении, то мы говорим прежде всего о том, что мы направленно используем препараты нашего производства, российского. Это логично с точки зрения государственности, с точки зрения развития своей промышленности фармакологической и отсутствия какой-либо зависимости от любых событий, которые творятся в мире. То есть сама позиция, я с ней абсолютно согласна. Другое дело, что отсутствие или отсутствие эффекта или непереносимость какого-то русского препарата – это отнюдь не потеря возможности получения, например, препарата импортного. Соответственно, если у человека, по крайней мере, это абсолютно работает как в ревматологической помощи в Москве, если у вас есть неэффективность или непереносимость русского препарата, мы оформляем карту нежелательной побочной реакции, на основании которой мы можем назначить препараты импортные. И это, этим мы пользуемся в постоянном режиме. Что касается индийского производства, не могу сказать, что эти препараты серьезно имеют отличие в качестве самого препарата. В ревматологии мы используем, например, индийский препарат ИМАРТ, и наши пациенты находятся на нем, и, в общем-то, проблем нет. Поэтому вот это вот есть некоторый момент всегда психологического невосприятия.
Ну, всегда лучше, конечно, импортное, все качественное считается.
Да, на сегодняшний момент, если бы иногда, вот, честно говоря, хочется, чтобы наши фармзаводы устраивали день какой-то открытых дверей, потому что когда нас, врачей, приглашают на наши заводы, мы видим, насколько это все современно, насколько это все проверяемо, актуально. Это наш завод, наверное, не хуже, чем любой другой, скажем, европейский, поэтому, наверное, это вот как раз к вопросу открытости фармпредприятий для населения, и на своих конгрессах мы очень часто говорим, что биоаналоги это ничуть не хуже, чем оригинальные препараты, которые были созданы когда-то.
Алена Игоревна, вот буквально минута осталась до конца эфира. Вот какие будут общие советы для человека, у которого есть системное заболевание от вас, от главного ревматолога в жизни?
Самое главное, наверное, я каждому пациенту пожелаю найти своего врача. Врач – это тот человек, который отчасти берет ответственность за течение вашего заболевания, за вашу жизнь. Это человек, который должен найти к вам подход, из которым вы должны стать одной большой дружной командой. Это серьезно улучшает наши успехи, наши медицинские успехи. Это человек, который на самом деле вам просто поможет победить ваше заболевание, а значит, сохранить вам качество жизни, работоспособность, активность в социальной сфере и позволит вам быть суперактивным гражданином.
Да, это самое главное. И, кстати, вот тут вопрос коротенький. Можно ли попасть в Институт ревматологии по ОМС из Подмосковья? У меня Шегрен, мы уже ответили, что да, конечно, спокойно можете попасть. Большое спасибо. Было на самом деле очень интересно. Теперь это уже понятно, что такое системное заболевание. Благодарю нашего гостя. Главный ревматолог Департамента здравоохранения города Москвы Алена Игоревна Загребнева была у нас в гостях и все подробно нам рассказала. Всем желаю крепкого здоровья и, конечно же, хорошего самочувствия. И больше, и чаще улыбайтесь.